Загадки старинной усадьбы. Лето было в разгаре. Сирень уже отцвела и опадала сиреневыми белыми звездочками. Ветер лениво подхватывал их, раздувая по тротуарам и мостовым, любовался лиловой поземкой. Тасе позвонил одноклассник Антон и предложил сходить на экскурсию в усадьбу Сукачева. Какая еще экскурсия? Какая усадьба? Во-первых, экскурсия — это когда мы куда-нибудь идем всем классом. Во-вторых, мне некогда. Я читаю сказку «Волшебница Нина», — ответила Тася. Во-первых, подражая Тасе, сказал Антон, экскурсия — это когда все равно, сколько человек идет смотреть, что-то познавательное. Во-вторых, в усадьбе на крыше дома стоит якорь. Я давно хотел узнать, почему. Ну и узнавай, а я лучше почитаю. Слушай, а про эту волшебницу твой дед-сказочник написал?
Нет.
Ну, если бы дед написал, было бы понятно, почему ты читаешь. А так ерунда. Поехали. Вот если бы ты пригласил меня поехать или даже полететь куда-нибудь далеко-далеко, протянула Тася. Далеко или близко не имеет значения. Все равно интереснее, чем дома сидеть. Поехали. Словно точку в разговоре поставил Антон. Ну ладно, неожиданно для себя согласилась Тася. Через 30 минут встречаемся на троллейбусной остановке. Добрались они до усадьбы быстро, так как была она почти в центре города. Раньше это место горожане называли у танка, потому что на перекрестке у парка стоял танк «Иркутский комсомолец». Здесь в День Победы обычно собирались ветераны, отсюда начиналось праздничное шествие через весь город к вечному огню. Пока ехали, Антон захлеб рассказывал Тасе. Понимаешь, Владимир Платонович Сукачев был городским головой. Так называли мэра города. Ты же была в художественном музее? Так вот, музей начинался с коллекции картин Владимира Платоновича. Антон, перебила его Тася. Давно ты стал таким умным?
Давно. Книжки умные читать надо.
Ну ты даешь. Скоро будешь знать больше медвежутки. Ну, за медвежуткой мне не угнаться, засмеялся Антон. Он ведь у нас знает все и еще немножко. У входа в первый же дом усадьбы Тася и Антон увидели раскидистые кусты сирени. «Смотри!» — крикнул Антон. «Эту сирень посадил Владимир Платонович». И он, дурачась, тряхнул ветку сирени так, что бледно-зеловые звездочки дождем посыпались на ребят. «Антон, не балуйся!» — вскрикнула Тася. И в то же мгновение, словно через пелену дождя, сквозь падающие цветы сирени, ей почудилось приближение чего-то необычного. Как будто каждый из падающих цветков, прикоснувшись к ней, принес частицу сказочных приключений и превращений. Взявшись за руки, дети вошли в бревенчатый дом. Навстречу им вышла седая дама в очках. Одета была она в длинное черное платье с белым кружевным воротником, приколотым к платью старинной белой брошью, камеей. «Молодые люди, вынуждены предупредить, что вы неправильно начинаете осмотр усадьбы. Это здание выполняло функции конюшни, а осмотр начинается с дома для прислуги. Кроме того, сегодня, 27 июля, день рождения Владимира Платоновича, а завтра, 28-го, день его ангела. В эти дни возможны любые чудеса. Нарушая порядок осмотра, вы вносите путаницу в упорядоченное движение волшебства».
«Ничего-ничего», — ответил Антон, — «так даже интересней».
«Ну что же, молодые люди, мне бы не хотелось, чтобы вы пожалели о своем опрометчивом поступке, тем более что ты, девочка, хотела куда-нибудь улететь. Раз вы не захотели прислушаться к советам старших, то милости просим», — сухо добавила дама и отступила в сторону. Дети вошли в большой зал, и Тася даже не успела удивиться тому, что дама знает о ее желаниях. Со всех сторон на них смотрели портреты. «Портрет городского головы Трапезникова», — громко прочитал Антон. «Ты же говорил, что Владимир Платонович Сукачев был городским головой», — спросила Тася. «Конечно же был. С 1885 года по 1997 год откуда-то послышался тоненький голосок».
«Антон, это ты сказал?»
«Не знаю». Антон испуганно оглянулся. «Да я это говорю. Я!» — снова послышался уже знакомый голос. Ребята посмотрели влево и увидели большой темный портрет, на котором был изображен мужчина в черном фраке с ребенком на руках. «Ну да, это я избирался городским головой 12 лет», — снова сказал мальчик на портрете. «Не удивляйтесь. Сейчас Мне всего 5 лет. Этот портрет папенька мой, Платон Петрович, заказал художнику Пескову еще в 1854 году. А уж потом я вырос, окончил Киевский, затем Петербургский университет. Правда, папенька?
Человек в черном фраке молча кивнул.
Тася и Антон просто остолбенели. Они смотрели на говорящий портрет, не в силах вымолвить ни слова. Наконец Тася, собравшись с духом, спросила: «А как это вы разговариваете? Вы же портрет».
«А что вас так удивляет, сударыня? Хочу и говорю, а папенька не хочет и не говорит».
Платон Петрович снова молча кивнул. «Кроме того, хочу вам напомнить, что Леопольда Карловна вас предупредила. Кто-кто?» — хором спросили Тася и Антон. «Высокая дама в черном платье. Это наша гувернантка и тайная смотрительница усадьбы».
«Как это тайная?»
«Очень просто. В обычные дни ее никто не видит, а 27-28 июля она появляется на публике».
В это время из соседней комнаты послышался мелодичный голосок.
«Ники, кто там пришел? Так хочется посмотреть».
Мальчик улыбнулся и, словно в окончании светского приема, произнес: «Счастливого вам осмотра усадьбы, господа». Потом он совершенно по-мальчишески подмигнул и добавил: «И приключений».
Тася и Антон повернулись, чтобы войти в следующую комнату. Вдруг Антон поежился, словно ему что-то мешало между лопатками, и стал чесаться спиной о косяк двери.
«Антон, что ты делаешь?» — воскликнула Тася, и в ту же минуту почувствовала непреодолимое желание сделать то же самое.
«Уф», — сказал Антон, продолжая почесывать спину, — «мы делаем что-то неприличное. Ну как быть, если очень хочется?»
Из соседней комнаты снова послышались голоса.
«Ники, что же там происходит? Кто-то трясет весь дом. Такое впечатление, что медведь чешется спиной о дверь нашей комнаты».
«Успокойся, Алекс, сейчас мы все узнаем».
Тася и Антон вошли в комнату и увидели 2 говорящих портрета.
Теперь это их уже не удивило. На одном из портретов был изображен мужчина в мундире с эполетами. У него были усы и небольшая накладистая бородка. Рядом висел портрет женщины с тонкими чертами лица. Она была в белом платье и глядела на детей через лорнет, что придавало ей вид несколько высокомерный.
«Сударыня, и вы, сударь,
что-то я не припомню вас. Вы в усадьбе недавно?»
«Ники», — перебила его дама в белом платье, — «это всего лишь посетители. Правда, они оказались здесь в волшебный день и волшебный час».
«Это император Николай II и императрица Александра Федоровна», — шепнул Тася и Антон.
«Что же, продолжайте, господа, продолжайте», — кивнул император и застыл в раме, как и положено, портрету.
«Всего доброго, Ваше Величество», — вежливо поклонились Антон с Тасей и вышли в комнату, с которой начинался осмотр.
«А теперь куда?» — спросила Тася.
«Вот лестница, айда на 2-й этаж».
«А что там, не знаю», — ответил Антон, — «но что-нибудь интересное. Пока ведь было интересно и даже немножко страшно», — ответила Тася.
Поюживаясь от зуда между лопатками, они поднялись на 2-й этаж по скрипучей деревянной лестнице.
«Смотри, какие красивые картины!» — воскликнула Тася.
Комната на 2-м этаже была увешана картинами в старинных бронзовых рамах. Дети стали рассматривать их, переходя от одной к другой.
«Ой», — сказала Тася, — «смотри, Антон, это мой старый знакомый, Тамбовский волк».
«Ты не ошиблась?
Тут написано: Заструненный волк, художник Кившенко».
«Антон, заструненный — это значит связанный. Это волк когда-то очень помог нашей компании, он настоящий друг. Привет, волк».
Волк на картине поднял голову и прошептал сквозь зубы: «Привет, ребята, но мне нельзя сейчас разговаривать, я ведь на службе.
А что это белое у вас сзади?»
Ребята посмотрели друг на друга и ахнули.
У них за спиной выросли крылышки белого цвета, но с каким-то лиловым оттенком, словно это были не перья, а бледные, опавшие цветы сирени.
Небольшие крылья на глазах продолжали расти, и детей охватило непреодолимое желание летать. Они уже с трудом стояли на месте, переминаясь с ноги на ногу и нетерпеливо подпрыгивая.
«Тася», — прошептал волк, — «вы, наверное, прошли под кустами сирени, которые посадил Владимир Платонович?»
«Да, тогда все ясно. Это волшебная сирень».
Но Тася и Антон уже не слушали волка. Они увидели открытое окно и устремились к нему. Помогая друг другу, влезли на подоконник и вылетели наружу. Но летать по-настоящему, видимо, они еще не могли. То ли крылья не выросли как следует, то ли руки и ноги мешали. Поэтому, выпорхнув из одного окна, они тут же влетели в открытое окно второго этажа другого домика усадьбы. Осмотревшись в комнате, похожей на кабинет, Тася и Антон подошли к письменному столу, столешница которого была покрыта зеленым сукном. «Писать на таком столе не слишком удобно», — сказал Антон. «Зато смотри, какой у стола уютный вид», — ответила Тася. «Ой, что это?» — тут же воскликнула она, рассматривая предметы в шкафу, что стояло рядом с письменным столом. «А это, — торжественно сказал Антон, — старинные очки без дужек, которые называются пенсне». Он, оглянувшись, подошел к шкафу, распахнул застекленные дверцы, водрузил пенсне себе на нос и тут же испуганно вскрикнул. «Что случилось?» «Не знаю», — еле выговорил Антон, сдернув пенсне. «Понимаешь, в комнате сразу все изменилось. Сейчас у нее какой-то музейный, официальный вид, а когда я надел пенсне, она стала жилой. Такое впечатление, будто сейчас войдет Владимир Платонович или кто-нибудь из его домашних». В это время послышался странный шум, словно на лестнице заработал вентилятор, и в комнату влетел небольшой рисунок в раме. Шумно вращаясь, рисунок облетел всю комнату, и только когда плюхнулся на стол, стало видно, что на рисунке изображен человек в военной фуражке. Портрет подпрыгнул, перевернулся в воздухе, стукнулся рамой о зеленое сукно стола, и из него, как чертик из табакерки, выпрыгнул человек в военной фуражке. «За столье кровный враг, как флюгер я верчусь. Сегодня я француз, а завтра я пруссак», — громко пропел он. «О-ля-ля! Позвольте представиться, дорогие друзья, Жан Пшут к вашим услугам. Я крупный специалист в области вин, кулинарии, шуток, смеха и волшебных свойств этой усадьбы». Вдруг лицо Жана Пшута исказило гримаса. Он стал раскачиваться, постоянно меняя выражение лица, завертелся как пропеллер, подпрыгнул, перевернулся в воздухе и предстал перед ребятами в образе немца, также одетого в военный мундир. «Ферцайн зебите, извиняйте меня, извиняйте!» — воскликнул немец. «Я един в двух лицах, я есть Ганс Гольдбрандт!» Тася и Антон молча глядели на акробатические трюки и превращение человечка. Только Антон тихо прошептал: «Перевертыш!» А немец, продолжая гримасничая и приседая: «Я наблюдает, вы на правильном пути, ой майн гот, вы приобретает крылья, это есть хорошо, мой месте улетает. Куда-нибудь из этих мест? Я ест хорош компания?» «Нет», — твердо сказал Антон, — «мы уж как-нибудь сами». «О, я понимаю, как это русский пословица: гусь свиней не товарищ. Только кто гусь, а кто товарищ? Ха-ха!» — грубо засмеялся он, завертевшись, как зеленое веретено, исчез. Ошеломленные дети стояли посреди комнаты. Антон машинально сжимал в руке старинное пенсне. В это время тихо растущие за спиной каждого из них крылья напомнили о себе. Они стали подниматься и опускаться, как бы приглашая в полет, и противиться этому зову не было никакой возможности. Антон машинально сунул пенсне в карман и взял Тасю за руку. «Полетели!» — выдохнул он. И они вылетели в открытое окно, навстречу солнечному ветру и легким облакам. Далеко внизу остался город. Крылья несли их легко и свободно, а руки и ноги уже не казались лишними и совсем не мешали. Хотелось петь и кувыркаться в воздухе. Ребята летели, совершая над городом круги, с каждым кругом поднимаясь все выше и выше. Сверху дома усадьбы, троллейбусы казались маленькими-маленькими. Якорь на крыше третьего дома усадьбы был уже почти невидим. «Не жалеешь?» — крикнула Тася. «О чем? Что не вы осмотрели дом с якорем? Подумаешь, летать это так здорово!» Они летели, кувыркались так высоко, что казались вечно занятым взрослым людям птицами, скользящими в небе. Но любое, даже самое приятное занятие может надоесть. К вечеру дети устали, им уже хотелось домой. «Мои родители уже, наверное, беспокоятся», — сказал Антон. «Антон, брось прикидываться, ты же снеговик». «У каждого ребенка должны быть родители», — упрямо сказал Антон, «и потом мы в сказке, а здесь все можно». Ребята попробовали снизиться, но не тут-то было. Крылья, легко несущие их вверх, совсем не хотели нести вниз. «Что же теперь будет?» — заплакала Тася. «Надо подумать», — пожал плечами Антон. В это время раздался знакомый пропеллерный шум, и вдали показалась быстро приближающаяся фигура человечка в мундире. «О-ля-ля!» — закричал он, подлетев поближе. «У меня для вас сюрприз. Маленькая ресторация. Оп!» Он выхватил из кармана салфетку, которую постелил в пустоте на манер скатерти, и она почему-то лежала, словно на столе. «Оп!» — повторил он, и поставил на импровизированную скатерть жареного цыпленка, хлеб, нарезанные помидоры. «Прошу вас, угощайтесь!» Антон и Тася не стали чваниться и мигом накинулись на еду. Но стоило им съесть по куриной ножке, Жан Пшут запрыгал, загримасничал, завертелся и превратился в Ганса Гольдбранта. «О, это есть неправильная пища!» — закричал он, сорвал скатерку с цыпленком и овощами. Неизвестно откуда появился небольшой столик, уставленный сосисками, тушеной капустой и громадными кружками с пивом. К сосискам была подана кисло-сладкая немецкая горчица и свежие булочки. «Пиво!» — воскликнул Антон. «Мы не пьем пиво! Господин Гольдбрандт, вероятно, забыл, что мы еще школьники. О, какой правильный мальчик! Но я пью пиво, и всегда повторяет этот песня. Кто добрый пиво утром пьет, тот песни вечером поет». «Ха-ха!» — засмеялся он. «Кто добрый пиво утром пьет, тот под забор лежать ползет», — шепотом сказала Тася. Но тут Ганса снова стало корежить, он завертелся и обернулся французом. «Пардон, пардон, тысячу извинений, мадемуазель, и вы, месье, но мое второе «я», Ганс Гольдбрандт, всячески препятствует мне. Пока не наступил сеанс переверчения, я выдам страшную тайну. Вы не сможете вернуться домой. Даже для того, чтобы снизиться, вам придется преодолеть много трудностей. Обычно я шучу, но это не шутка». Жан завертелся, и сквозь вентиляторный шум до ребят донеслись его последние слова: «Земля, земля, на которой построена усадьба». После исчезновения француза следовало ожидать появления немца, но вместо него появилась Леопольда Карловна. Крыльев у нее за спиной не было, но все же она передвигалась в воздухе довольно быстро. Строго глядя на Тасю и Антона, тайная смотрительница усадьбы сказала: «Милостивые государи, как это ни прискорбно, настал час расплаты. Вы не захотели прислушаться к моему совету, а посему вас ждут новые испытания». «Я готов», — храбро сказал Антон. «А ты, девочка, конечно, готова. Тогда слушайте внимательно. Возможно, вы сможете вернуться, если расскажете, как называлась земля, на которой построил усадьбу Владимир Платонович Сукачев. Угадаете? Посмотрим, как быть дальше». Леопольда Карловна назидательно подняла правую руку вверх и, словно по ее команде, стало быстро темнеть. Солнце скатилось за горизонт и оставило быстро гаснущую полоску, которая зажгла звезды и потухла. Ребята остались одни среди небольших облаков и звезд. Крылья за спиной у Таси и Антона слегка шевелились, и дети медленно плыли вслед за теплым ветром. «Антон, ты знаешь ответ?» «Откуда?» «Конечно, нет». «И спросить не у кого». «Тая, у тебя есть мобильник?» — вдруг спросил Антон. «Есть». «Так позвони своему деду, уж он-то найдет способ нам помочь». «Хорошая идея», — сказала Тася, набирая номер. После Тасиного звонка дед немедленно вызвал Медвежутку со всей его развеселой компанией и четко по-военному поставил задачу: оказать помощь Тасе и ее другу Антону. Не успели зверюшки обдумать случившееся, как Хихишка по своему обычаю сострил: «Вам, господин сказочник, следовало перед тем, как собрать нас на совет, надеть черную повязку на глаз». «Это зачем?» — удивился дед. «А был такой полководец Михаил Кутузов. Он носил черную повязку на глазу. Еще есть картина такая во всех учебниках. Военный совет в Филях. Фили — это такая деревня под Москвой». Все засмеялись. «Но если о полководцах говорить, то у вас есть свой полководец, Медвежутка», — сказал дед. «Он вас и поведет». «А чего это он будет опять командовать?» — возмущенно пропел кот Баюн. «Я тоже умный, учебник читаю». Он показал книжку, на обложке которой было написано: «Учебник русского языка». «И ошибок я теперь в письмах не делаю». «Гав, опять ты за свою, не о себе, о Тасе надо думать. И Антон нам не чужой», — возмутился Дик. Марусенок промолчал. Он во время разговора умывался, старательно убирая с мордочки следы сметаны, которую только сейчас слямзил у деда. «Хватит спорить», — вмешался Медвежутка. «Нужно выработать план действий. Задача, которую нам необходимо решить, состоит из двух частей. Первая — это узнать ответ на вопрос Леопольды Карловны. Вторая — сообщить ответ Тасе и Антону». «Можно я? Можно мне сказать?» — подпрыгивая на месте, вытянув, как в школе, руку, закричал Хихишка. «Давай, но только по делу», — разрешил Медвежутка. «Где все дети узнают новое, получают знания?» «Конечно же, в школе», — мяукнул Мурусенок. «Ну вот и не только, ну вот и не только», — закричал Хихишка. «Я лично думаю, что в учебниках», — поглаживая любимую книжку, пропел кот Баюн. «Правильно», — тявкнул Дик. «Только нам от этого какая польза?» «Ничего не понимаете, без толковки», — опять закричал Хихишка. «А книжки умные где хранятся?» «В библиотеке», — ахнул Медвежутка. «Какой же ты молодец, Хихишка, умнеешь на глазах. Следовательно, нам нужно в библиотеку. Но какую?» «Ну, это не вопрос», — вмешался кот Баюн. «У нашего сказочника есть телефонный справочник». «Уф, сейчас ночь. Куда и кому мы будем звонить?» — возразил Дик. «И все же тащи справочник», — обратился к Баюну Медвежутка. Когда кот Баюн принес большую желтую книжку, телефонный справочник, все уселись вокруг, а Медвежутка стал листать страницы. Вот раздел «Библиотеки». «Детские библиотеки нужно смотреть», — нетерпеливо запрыгал Хихишка. «Мне удайте посмотреть», — сунул мордочку Мурусенок. «Фу-фу, опять ссоритесь», — фыркнул Дик. «Вот, нашел», — сказал Медвежутка. «Детская библиотека имени Пушкина. В ней есть краеведческий отдел. В этом отделе мы найдем книжки на заданную тему. Библиотека находится на улице Франка Каменецкого». Все зашумели, зашевелились, собираясь в дорогу, а Медвежутка сказал: «Действовать будем так. Я и Дик отправляемся в усадьбу Владимира Платоновича, чтобы на месте оценить обстановку. А кот Баюн с Хихишкой и Мурусенком должны найти библиотеку и выяснить ответ на вопрос, как называется участок земли, на котором Владимир Платонович Сукачев построил свою усадьбу». «Ой, Медвежутка», — писнул Мурусенок, — «ты командуешь совсем как полководец. Может, ты правда наденешь черную повязку на глаз, чтобы больше быть похожим на Кутузова?» «Это будет так солидно и прикольно», — засмеялся Хихишка. «Медвежутка», — вмешался кот Баюн, — «а вдруг в усадьбе придется разговаривать с важными персонами? Одно дело вести беседу с неизвестным науке зверем, очень похожим на медвежонка, и уж совсем по-другому будут говорить с почти Кутузовым». «Да-да», — загалдели звери. «Ладно, уговорили», — смущенно сказал Медвежутка. Повязал черной ленточкой правый глаз, а сверху надел очки. Кот Баюн торжественно принес зеркало и сказал: «Ну, вылитый Кутузов!» В это время Тася и Антон сверху глядели на звезды и огни родного города, в который не могли вернуться. «Давай вместе подумаем или вспомним, как назывался этот участок земли?» «Сложно вспомнить то, чего никогда не знал», — грустно ответил Антон. «Давай рассуждать. Сейчас усадьба расположена в Октябрьском районе города. В 19 веке это место называть Октябрьским еще не могли. А парк, примыкающий к усадьбе, как назывался? Парк культуры и отдыха имени Горького», — вздохнул Антон. «Рядом с парком было кладбище, которое называлось Иерусалимским». «Почему?» — спросила Тася. И тут же ответила: «Потому что расположено оно было на Иерусалимской горе, а усадьба Сукачева тоже построена на Иерусалимской горе. Вот». «Ура!» — закричал Антон. «Значит, мы знаем ответ. Владимир Платонович Сукачев приобрел участок земли на Иерусалимской горе». В ту же минуту появилась Леопольда Карловна, которая сказала: «Увы, молодые люди, ответ правильный, но не полный. В зачет не идет. Хи-хи!» — прыснула она совсем по-девичьи в кулачок и улетела. «Это даже не прикольно», — уныло сказала Тася. «Что же мы будем делать?» «Ждать помощи», — ответил Антон. Снова раздался пропеллерный шум. Это прилетел Ганс Гольдбрандт. «Ха-ха!» — еще издалека закричал он. «Мальчик и фройляйн пригорюнился. Я правильно говорить по-русски? Полно горе горевать, вейте соколы орлом. А я, ну, не унывайт. И всегда петь песенка со смыслом». Он поднял палец толстый, как сосиска. А песенка такой. «Поет кукушечка ку-ку, ку-ку, ку-ку. Ха-ха!» — опять засмеялся он и исчез. «Тася, он ведь не зря прилетал», — сказал Антон. «На что же он намекал?» В это время Медвежутка и Дик добрались до усадьбы Сукачева. Ворота, конечно же, были закрыты, и вокруг домов бродили громадные сторожевые псы. «Дорогой Дик», — сказал Медвежутка, — «переговоры с собаками — это по твоей части. Меня они вряд ли признают своим. Фу-фу, ты думаешь, что эти зверюги способны на нормальные чувства? И все же попробуй, гав». «Что мне еще остается?» — ответил Дик, и храбро подошел к воротам. Тут же из темноты выскочил громадный лохматый пес и грозно зарычал. «Сейчас же отойдите от ворот, шавки подзаборные, а то не будь я Рекс, разорву вас!» «Полегче, приятель», — ответил Дик, — «у нас с товарищем есть дело к обитателям усадьбы, а мне плевать, это охраняемый объект, и я никого не пропущу». Дик отступил назад на шаг и, как положено воспитанному псу, произнес: «Многоуважаемый господин Рекс, я уполномочен человекообразным сообществом зверей провести с вами переговоры на высшем уровне с целью выяснения обстоятельств пребывания на вашем объекте несовершеннолетних человеческих детенышей». Рекс вначале замер, пытаясь понять смысл произнесенных Диком слов. Несколько мгновений он таращил глаза, потом потряс лохматыми ушами и вдруг разразился ругательствами. «О, как все запущено!» — сказал Медвежутка. «Дик, давай отойдем в сторонку. У меня есть план. Попробуй отвлечь всю эту свору охранников, а я перелезу через забор и проникну в ближайший дом». «Понял», — ответил Дик и побежал вдоль забора, увлекая за собой охранников. «Эй вы, неуклюжие потомки динозавров, лохматые подушки для кошек, зубастые кролики, не способны на серьезные собачьи дела!» — кричал он. «Вас, наверное, кормят кошачьей едой. Вы даже не знаете, что такое охота». Медвежутка постоял, послушал яростный визг и лай, которым охранники отвечали Дику. Убедившись, что все сторожевые псы включились в перебранку с отважным сетером, он перелез через забор и закосолапил к ближайшему дому, которым оказалась конюшня. Открыв дверь, Медвежутка по инерции пробежал через первую комнату и, только попав во вторую, осознал, где он находится. Увидев перед собой портреты императора и императрицы, он сразу сообразил шаркнуть задней лапой и склониться в низком поклоне. «Ваше императорское величество», — учтиво произнес он, — «позвольте нижайше задать вам вопрос». «Не стесняйтесь, молодой человек, задавайте свой вопрос, но не забудьте представиться», — проговорил император и продолжил. «Что-то в вас мне кажется знакомым. Вы не из рода Голенищевых-Кутузовых?» «Ники», — вмешалась императрица, — «молодой человек, вероятно, подражает Михаилу Илларионовичу Кутузову таким странным способом. Кроме того, у меня большие сомнения, человек ли он». «Вы правы, ваше величество. Я действительно не человек, а сказочный зверь, медведь человекообразный. Зовут меня Медвежутка. Вынужден был потревожить вас, чтобы узнать...» «Вероятно, вы хотели узнать о Владимире Платоновиче», — перебил Медвежутку император. «Уверяю вас, это был достойнейший человек. Я познакомился с ним, когда еще наследником престола проезжал через Иркутск. Уже тогда было видно, сколь много Владимир Платонович делает для города. Первый мост через Ангару был построен при его участии. Электрическое освещение улиц — тоже его заслуга. А сколько школ и приютов было им открыто на личные средства? Школами занималась супруга Владимира Платоновича, Надежда Владимировна». «Ники, ты увлекся», — вмешалась императрица. «Возможно, у молодого человека совсем другой вопрос». «Да, ваше величество, у меня действительно другой вопрос. Не далее, как вечером, сего дня, в помещениях усадьбы, вы, вероятно, видели мальчика и девочку. С ними приключилась невероятная история. И Медвежутка, насколько он знал, подробно рассказал о приключениях Таси и Антона. Не забыл он упомянуть о сложном вопросе, который был задан детям». «Алекс», — воскликнул император, — «тебе не кажется, что наша тайная смотрительница переходит все границы? Вопрос о том, как назывался участок земли, на котором была построена усадьба, слишком сложен. Насколько мне известно, в одних источниках упоминается Кукуевская заимка, а в других — Кокуевская. Например, в книге известного коллекционера Фатьянова на странице 236 говорится о том, что Владимир Платонович приобрел участок Кукуевской березовой рощи. А в иркутских летописях Колмакова на странице 78 говорится о приобретении земельного участка, принадлежавшего господину Кокуеву. У медвежутки даже закружилась голова от этих рассуждений. Но он не решался прервать монолог императора, боясь испортить дело. «Ники, мы все восхищены твоими познаниями, но ты опять увлекся». «Да, ты, как всегда, права, Алекс. Прошу тебя распорядиться и позвать сюда Леопольду Карловну».
Когда через несколько минут тайная смотрительница, запыхавшись, предстала перед их величествами, самодержец всероссийский сухо и холодно промолвил: «Прошу вас, Леопольда Карловна, тот же час прервать ваш эксперимент и вернуть детей на землю. Впредь благоволите не поступать так опрометчиво».
«Если я виновата, прошу меня простить», — присела в полупоклоне Леопольда Карловна. «Но, ваше величество, таковы правила волшебной игры». Однако император уже отвернулся, показывая, что аудиенция окончена.
«От всего сердца благодарю вас, ваше величество», — прижимая лапу к груди и кланяясь, сказал медвежутка.
«Ступайте, молодой человек, ступайте», — мягко промолвил Николай II.
Медвежутка повернулся и уже почти у выхода услыхал странные звуки, напоминающие волчий вой. Решив посмотреть, что это, он поднялся на второй этаж и увидел старого знакомого.
«Вот», — смущенно сказал волк, — «только ночью могу расслабиться. Весь день приходится лежать связанным и молчать. Ничего не поделаешь, такая служба».
Они обнялись, и медвежутка рассказал волку, что привело его в усадьбу, и как хорошо все кончается.
«Хорошо-то хорошо», — сказал волк, — «но тут есть один субъект, перевертыш, который может нести путаницу и все испортить. Но мы его успокоим. Садись, медвежутка, на меня верхом».
Медвежутка взгромоздился верхом на волка, который тут же выпрыгнул в открытое окно. Еще мгновение, и они были в соседнем домике. Маленький человек в зеленом мундире, кривляясь и подпрыгивая, стоял перед ними.
«О, я все знает, я все понимает, я помогает. Сей момент я к ним лететь», — закричал он.
«Никуда ты не полетишь. Ты же приготовил ложную подсказку», — оскалил зубы волк. «Полезай в свою раму и сиди тихо, путаник проклятый».
«О, я подчиняюсь грубой силе», — вскрикнул человечек, перевернулся, подпрыгнул и вернулся в раму в виде небольшого рисунка перевертыша.
«Ну вот и все. Счастливой тебе дороги, друг. Передавай привет Тасе», — сказал волк.
Медвежутка выбежал на улицу, перелез через забор, где-то далеко за деревьями слышался собачий лай. Это Дик продолжал отвлекать охранников.
«Дик! Дик!» — позвал медвежутка.
Когда разгоряченный Дик, фыркая, отдуваясь, подбежал к нему, медвежутка сказал: «Все в порядке. Вся наша команда возвращается домой».
Дик тут же связался по мобильнику с Баюном и сообщил радостную весть друзьям. Получив приказ вернуть детей, Леопольда Карловна поднялась в небо.
«Уважаемые гости», — сказала она, приблизившись к Тасе и Антону, — «государь-император повелел вернуть вас домой. Должна заметить, у вас очень хорошие друзья, но как жаль, что все так быстро закончилось. У меня был приготовлен для вас еще один очень интересный вопрос».
«Про якорь?» — спросил Антон.
«Как ты догадался, мальчик?» — удивилась Леопольда Карловна.
«Потому что сам хотел узнать, почему на крыше одного из домов усадьбы установлен якорь».
«Так и быть. На прощание я расскажу вам эту историю. Супругу Владимира Платоновича звали Надеждой, и якорь символизировал надежду на то, что вся большая дружная семья бросит здесь якорь и будет жить долго и хорошо. А теперь, милостивые государи, прощайте. Приятно было познакомиться».
Леопольда Карловна хлопнула три раза в ладоши, после чего звезды, облака исчезли, а Тася и Антон очутились каждый в своей постели.
Утром, перед самым рассветом, в усадьбу прилетел ангел. Он сел на крышу рядом с якорем, достал список добрых дел, совершенных Владимиром Платоновичем, и маленький калькулятор. Пока первые лучи солнца красили крышу, якорь и крылья ангела нежно-розовым цветом, он старательно считал, сколько деяний городского головы не были забыты жителями города. Закончив считать, он удовлетворенно улыбнулся и сказал: «Очень хорошо, ничего не забыли», и улетел. А Тася и Антон в это время спали. Им снилось небо и облака. Никто не знал, что у Антона в кармане лежат старинные очки без дужек, пенсне. Никто и не догадывался о волшебных свойствах этих очков, но об этом в следующей сказке.